Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елдос Крепостина. Сегодня сюжеты выпуска посвящены Международному дню инвалидов. Он отмечался 3 декабря. Также вспомним историю нашего региона военной поры. Узнаем о защите экологии Поволжья. Также прозвучат новости этнокультурной жизни. Открывает эфир «Зимняя песня» на мордовском языке.
Хәйерле иртә! Сезне Татарстан сәламлый!
В Иннополисе прошел финал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». Он является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2019 году он впервые проходил в Казани. Тогда был установлен мировой рекорд. Одновременно участвовало в хакатоне конкурса 3000 айтишников. В этом году финал проходил в гибридном формате. Часть финалистов участвовали в онлайн-формате, а часть посетили IT-хабы, традиционно открытые по всей стране. Центральным IT-хабом финала стал город Иннополис, где на протяжении 48 часов участники работали над решениями кейсовых задач. Президент Татарстана Рустам Миниханов сдал личный зачет по финансовой грамотности, организованный Банком России совместно с Агентством стратегических инициатив. Четвертый всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности населения и предпринимателей проводится с 30 ноября по 16 декабря, и каждый желающий может проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. Стоит отметить, что в прошлом году Татарстан занял первое место среди всех регионов России, став лидером по числу участников более 90 тысяч. Профессор МГУ имени Ломоносова Иджат Сабитов получил международную премию имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Ученый отмечен премией в размере 75 тысяч долларов за выдающиеся достижения в геометрии и их применении. В этом году на получение престижной мировой награды претендовали около 20 российских и зарубежных ученых. Медаль имени Лобачевского, а также денежная премия присуждаются один раз в два года. А в Академии наук Татарстана прошел международный научно-практический семинар «Татароведение в ситуации смены парадигм. Теория, методология, практика». Семинар был посвящен столетию со дня создания академического центра «Татнаркомпроса». Основные организаторы мероприятия – Институт языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова, Институт татарской энциклопедии и регионоведения, Институт истории имени Шигабуддина Марджани. Более 4 миллионов деревьев высажено в Чувашии и Татарстане в этом году. Сосны, ели, лиственницы, березы, дубы, ясени посажены на более чем 1000 гектаров. Взамен вырубленных при строительстве дороги М-12. Лесвосстановление – неотъемлемая часть строительства дороги, утвержденная на законодательном уровне в 2019 году. Мэр Казани Ильсур Медшин встретился в исполкоме с олимпийской чемпионкой Мартой Мартьяновой и вручил ей сертификат на получение квартиры, которую для нее приобрели казанские меценаты. Медшин обсудил с Мартьяновой перспективы развития фехтования в Казани и приобщения к спорту подрастающего поколения.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями дня из Чебоксар Николай Мулянов. Чувашия на 13-м месте среди регионов страны по итогам 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это высокий результат, ведь 76 субъектов Российской Федерации были участниками. Но нам есть еще куда расти. Финал чемпионата проходил в августе в Уфе, где Чувашская Республика была представлена в составе 27 конкурсантов по 17 компетенциям. Победители и призеры 9-го национального чемпионата получили награды от имени главы Чувашии Олега Николаева. На площадке конкурса вы продемонстрировали свои навыки и творческие способности в самых разных компетенциях, от плотницкого и столярного дела до промышленной автоматики, мобильной робототехники. Все это имеет большое значение для дальнейшего развития экономики, прежде всего, высокотехнологичных отраслей промышленности, отмечал глава Чувашии Олег Николаев, вручая награды. 12 выпускников федерального проекта «Школа фермеров» получили почти 90 миллионов рублей как гранты на развитие своего бизнеса. Такой вот итог первого выпуска школы. Правительство Чувашии тоже пошло навстречу, и были приняты соответствующие программы поддержки фермеров и 10 грантов на перспективу на сумму 81,7 миллиона рублей. Это на сыроделение, ягодоводство, тепличное овощеводство. Все было сделано для того, чтобы наработать практику по поддержке фермерства и заинтересовать фермеров. Самое главное – сделать так, чтобы работать в отрасли сельского хозяйства было интересно и выгодно. Для Чуваши это уже второй в этом году курс обучения фермеров перспективным направлением аграрного производства. Диплом о профессиональной переподготовке по направлению агробизнес фермерского хозяйства получили 28 участников проекта «Школа фермера». За год же в «Школе фермеров» прошли обучение 54 начинающих и действующих фермера. Более 160 наименований продукции Чуваши получили признание. Они вошли в 100 лучших товаров России. По информации Всероссийской организации качества, наша республика вошла в число 9 регионов, где активно ведется комплексная работа по вопросам качества. В ходе межрегиональной конференции по вопросам совершенствования качества выпускаемой продукции состоялось награждение лауреатов и финалистов республиканских конкурсов. Это премия главы Чувашии в области социальной ответственности и марка качества Чувашской республики, а также Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов встречался с председателем правления Центра Союза Марией Бекетовой в рамках подготовки заключения трехстороннего соглашения с Союзом потребительских обществ России и Чувашской республики до 2026 года. Среди ключевых задач – развитие торговой сети и поддержка местных товаропроизводителей. Положительный опыт, который накоплен в республике, должен быть использован для дальнейшего развития, отмечал зампредседателя правительства. Чувашпотребсоюз уже много лет является лидером потребкооперации страны. Здесь активно развивается цифровая экономика, внедряются современные технологии управления и сохраняются давние кооперативные традиции. Мы подключаем Чувашпотребсоюз, Райпо и Пайщик в электронный формат. Работа непростая, но мы на это сориентированы, рассказывал председатель правления Центра Союза Мария Бекетова. Такие вот новости дня.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Легендарное плато Мань-Пупунёр стало победителем в конкурсе «Сокровища России», организованном журналом National Geographic Traveler. На протяжении 4 месяцев на сайте журнала можно было отдать свой голос за интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники, которые были представлены в 10 номинациях. От Республики Коми было заявлено 6 номинантов. За Мань-Пупунёр проголосовало множество людей, принеся региону победу в номинации «Природный объект». Сотрудники Сыктывкарской мэрии прошли обучение в бизнес-школе Сколково. Они освоили 14 тематических модулей по городскому управлению и развитию инфраструктуры. Итогом стала защита проекта «Сыктывкар – столица леса». Он ориентирован на дальнейшее развитие города, а также глубокую безотходную переработку леса. Одно из направлений проекта – 15-минутный лес – подразумевает шаговую доступность парков, баз отдыха, объектов спорта и культуры, рассказала руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова.
Мы намечаем планы во всех сферах, включая и такое, что было явно для жителей видно, это вот парк Веждина, такой крупный проект. Набережная у нас с вами, от нее мы не отказываемся сейчас. Ждем результаты госэкспертизы по этому проекту. Мы уже начали интенсивно признавать дома аварийными, те, которые действительно в таком вот ветхом состоянии. То есть мы уже работаем в этом направлении. Мы не ждали, когда мы защитим этот проект. Мы все равно в каждой сфере потихоньку двигаемся. Это очень глобальная задача, очень длительный по перспективе процесс.
30 автобусов получили школы республики. Такого беспрецедентного поступления школьной техники республика еще не знала, отметил глава Коми Владимир Уйба на вручении ключей от транспортных средств главам муниципалитетов и директорам школ. Проблема обеспечения школ автобусами не старше 10 лет теперь решена. На следующий год на содержание школьных маршрутов в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено 5 миллиардов рублей. В республике завершился региональный этап юбилейных 30-х международных рождественских образовательных чтений. На церковно-общественном форуме прозвучали доклады в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. На мероприятие уже по традиции приехали гости из Москвы. Особое внимание было уделено изучению реформ Петра I. В следующем году исполнится 350 лет со дня его рождения, рассказал ответственный секретарь региональных рождественских образовательных чтений архимандрит Филипп.
В этом году Министерство здравоохранения очень активно включилось и на уровне заместителя министра здравоохранения в нашем секционном заседании. Мы выслушали очень интересные доклады и по истории пандемии в России, о новых тенденциях вообще инфекционных заболеваний. Очень интересно было. И, конечно, мы все время обращаемся к эпохе Петра Великого.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Хайырлы иртә, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике вакцинировали от коронавируса 80% населения. Однако для создания коллективного иммунитета нужно привить еще 480 тысяч человек. Об этом стало известно на заседании оперштаба под руководством главы региона Радия Хабирова. Он отметил, что необходимо продолжать работу и требовать неукоснительного соблюдения всех санитарных норм. Глава поблагодарил всех вакцинированных жителей Башкирии, которые ответственно относятся к здоровью. В регионе наметилась тенденция к снижению смертности от COVID-19. Ситуация также позволила уменьшить ковидный коечный фонд с 8 до 3 тысяч мест. Ради Хабиров поручил правительству и муниципалитетам усилить борьбу с контрафактным алкоголем. Все нелегальные точки продаж нужно оперативно выявлять и ликвидировать возбуждением уголовных дел, заявил он. Несколько лет назад в регионе проводили подобные рейды, и работу нужно возобновить. Особенно важно сделать это в период новогодних праздников. Соответственно, и контроль должен быть строже. По информации Минторговли, в республике в этом году изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей. В Башкирии новогодняя елка главы республики пройдет в этом году в другом формате. Традиционно на главный утренник приглашали в Уфу 800 детей со всего региона. Однако нынче он состоится на местах, в районах и городах. Все, кто должен был присутствовать на празднике, получат новогодние подарки в своих муниципалитетах. Их вручат 24 декабря. В празднике примут участие победители олимпиад, спортивных соревнований, дети из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, из многодетных, малоимущих семей, дети-сироты, дети-инвалиды. В республике за последние три года построили 31 школу и 46 детских садов. Об этом сообщил Ради Хабиров. Сейчас заканчивается возведение школы в Нефтекамске. Ее готовность на данный момент 96%. Она примет учеников в первом квартале 2022 года. Также строят школы в селе Прибельском Кармаскалинского района, в Миловке под Уфой, в Учелинском, Хайбулинском, Дуванском, Баймакском районах. Приступили к реконструкции школы в Белорецке. И даже при таких темпах строительства потребность в школах и детских садах в Башкортостане остается высокой, отметил глава. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Глава Мордовии Артем Сдунов провел рабочую встречу с президентом Австрийской промышленной ассоциации и председателем Совета директоров компании Георгом Книлом. На встрече стороны обсудили вопрос расширения сотрудничества и Мордовии с Австрийской промышленной ассоциацией и более активного взаимодействия с представителями австрийской промышленности, заинтересованными в развитии бизнеса в России. В рамках встречи стороны также обменялись мнениями по другим направлениям взаимодействия, в том числе в сфере производства волоконно-оптических и иных видов кабелей, а также аккумуляторов и батарей. По поручению главы Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой в Мордовии побывала команда Росмолодежи. В течение нескольких дней ее участники изучали инфраструктуру отрасли, проекты республики в сфере молодежной политики, проводили встречи, в том числе с активом молодежных организаций, представителями креативных городских сообществ. Возглавил команду заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фатахов. Он провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Сдуновым. Было отмечено, что работа с молодежью – одно из приоритетных направлений государственной политики региона. Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами регионального правительства по вопросам подготовки и проведения 12-го Всероссийского сельского Сабантуя. Масштабный праздник состоится 2 июля следующего года на площадке возле села Аксеново Лямберского района. Мероприятия будут организованы на более чем 20 площадках. На празднике широко представят национальную культуру и кухню, спортивные состязания. Планируется, что на праздник приедут гости из многих регионов России. Количество участников мероприятия будет определено с учетом эпидемиологической обстановки. Владимир Сидоров поручил детально проработать вопросы транспортной доступности для гостей. Во время праздника будут организованы автобусные рейсы из Саранска. Мордовский госуниверситет начал подготовку к проведению форума экспертов, который пройдет в Саранске в рамках финала национального чемпионата WorldSkills Russia в 2022 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Дмитрий Глушко. По его словам, подготовительные работы и сам форум будут полезны для перезагрузки системы подготовки и переподготовки кадров как специалистов среднего звена, так и специалистов программ высшего образования. 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей завоевали школьники Республиканского лицея для одаренных детей на Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Республике Беларусь. В состязании участвовали представители ведущих школ России. Регион 13 представляли две команды из Республиканского лицея «Мордовия-1» и «Мордовия-2». В командном первенстве «Мордовия-2» завоевала первое место в младшей лиге. «Мордовия-1» в младшей лиге удостоена гран-при. В Саранске перед Новым годом откроется резиденция мордовского Деда Мороза. Якшем Атя будет принимать гостей в своей резиденции, которая традиционно откроется в Национальном театре. В программе ожидаются фокусы, волшебные истории, увлекательные конкурсы и вкусные сюрпризы. Письмо зимнему волшебнику Якшем Атя на языках Мукшерзе можно писать уже сейчас. Послания будут приниматься вплоть до новогодней ночи. Отправить их можно, воспользовавшись специальным почтовым ящиком фойе театра, либо по электронной почте. Представитель Мордовии Артем Мальцев занял 3-е место в этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Состязания проходили в Финляндии. В заключительный день спортсмены состязались в персьюте свободным стилем. Среди мужчин победил Александр Большунов, второй Сергей Устюгов, 3-й член сборной команды Мордовии Артем Мальцев. С новостями Мордовии вас ознакомил Алексей Богородицкий.
Поро эр пагалмы ёлташылак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Мариэл с опережением выполняет мероприятия по ряду нацпроектов. Об этом на совещании в Доме правительства сказал глава республики Александр Евстифеев. Он отметил, что успешно реализуется проект безопасной качественной дороги, но есть вопросы, которые требуют еженедельного контроля. Министр промышленности, экономического развития и торговли республики Станислав Крылов отчитался, что за счет всех источников на реализацию проектов выделено 9,5 миллиардов рублей, в том числе 5 из федерального бюджета. По 10 из 28 региональных проектов федеральные средства полностью освоены. На совещании детально были рассмотрены все вопросы, требующие внимания. Глава Мариэл подчеркнул, что необходимо усилить контролирующие меры, поскольку при реализации национальных проектов важно знать, что за организации и подрядчики ими занимаются и какой у них потенциал. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Демография» до больниц доставили около 1200 пожилых граждан, которые проживают в отдаленных деревнях и селах. Программа рассчитана на помощь пенсионерам старше 65 лет. В любую погоду пожилые граждане в сопровождении специалиста комплексного центра на комфортабельном автомобиле посещают врача в районной больнице и проходят комплексное медицинское обследование. Таким образом, медицинская помощь для возрастных пациентов из сельской местности стала более доступной. Мариэл посетили представители посольства Финляндии в России. Они побывали в Козьмодемьянске и в Йешкар-Оле. Делегаты были знакомы с республикой заочно, как с регионом, где проживает родственный финно-угорский народ. Гостям показали учреждения культуры, в частности, Национальный музей Мариэл. Его сотрудники разработали совместный проект с коллегами из Финляндии, выиграв грант Российского фонда культуры. Помимо экскурсионной программы, были организованы встречи со студентами и с уполномоченным по правам человека в республике. Это позволило обсудить возможности сотрудничества между Мариэл и Финляндией. В Йешкар-Оле в 3-й раз проходит международный форум «Новое в культуре». В марийской столице организованы круглые столы, дискуссии, презентации исследований, проектов и новых культурных практик. На форум приглашены больше 30 специалистов в области культуры, науки, образования, туризма, информационных технологий, представители бизнес-сообщества. Обсуждаются новые формы взаимодействия с молодежной аудиторией в музейном, театральном и библиотечном пространстве. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент. Корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючеч буреш, предлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвяникова. В Удмуртии постепенно снижается количество новых случаев коронавируса. На этой неделе за сутки регистрировалось менее 200 новых больных. Это показатель середины сентября. Минздрав Удмуртии принял решение сократить количество ковид-отделений в больницах. К штатному режиму вернулись в Воткинской, Киясовской, Болезинской и Красногорской больницах. В следующий понедельник к ним добавится Завьяловская ЦРБ. Далее в плане стационар Ижевской 6-й горбольницы. Сейчас для лечения коронавируса коронавируса в регионе осталось порядка 1300 коек. Также в медицинских учреждениях Удмуртии в полном объеме возобновили плановую медицинскую помощь. Касается это как поликлиник, так и стационаров. Напомним, что в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией плановая медпомощь была приостановлена в Удмуртии с конца июня. С 1 декабря приняли решение о ее возобновлении. Кроме того, вновь проводится диспансеризация населения. В ближайшее время в центре Ижевска могут появиться платные парковки. Это может произойти уже в марте следующего года. Соответствующий проект глава Ижевска презентовал на инвестиционном совете в администрации города. Как пояснил Олег Бекмеметьев, проблема загрузки центральных улиц появилась у города уже давно. Припаркованные на обочинах автомобили мешают в том числе и общественному транспорту. Наша задача – разгрузить центр и уменьшить там число пробок, сказал Бекмеметьев. Всего планируется создание 1500 платных парковочных мест. Предполагается, что первые 15 минут на таких парковках будут бесплатными, дальше оплата по тарифу 30 рублей в час. 15 семей Удмуртии в ближайшие дни получат дома по программе социального найма. Она начала действовать в регионе в этом году. В проект пока вошли 5 сельхозпредприятий из 3 районов – Киясовского, Кесского и Игринского. Но желающих гораздо больше. Главы муниципальных образований поняли, что это хороший способ привлечь на село работодателей и специалистов. Льготным жильем обеспечиваются не только аграрии, но и работники социальной сферы. Главное условие – претендент должен работать на селе. Жилье строится под конкретного специалиста. Львиную долю затрат берет на себя бюджет, это 80%, и 20% от стоимости объекта оплачивает работодатель. Построенное в рамках программы социального найма жилье через 5 лет можно будет выкупить за 10% цены, а через 10 лет всего за 1%. В следующем году программа продолжит действовать. Более 130 миллионов будет направлено на строительство жилья для селян. Что касается этого года, то первые ключи от своих новых домов они получат до конца декабря. Это были новости недели из Ижевска, с ними вас познакомлю. Знакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям.
История края. Прошлое и настоящее.
Мордовия отмечает историческую дату – 80-летие с начала строительства Сурского оборонительного рубежа. Жители региона стали участниками военно-исторической реконструкции. Все подробности у нашего корреспондента Ирины Колесниковой.
Здравствуйте. О том, что 80 лет назад в Мордовии в Большеберезняковском районе возводили рубеж обороны, участники строительства рассказывали своим детям и внукам. А сегодня о нем напоминает военно-историческая реконструкция. А между тем, в октябре 1941 года на строительство Сурского рубежа были отправлены более 60 тысяч человек. Вера Цыганова помнит, как ее мама, не щадя сил, работала на возведение важного стратегического объекта.
Мама, будучи беременной, копала, и вот пришел на ноябрь месяц. Потом бригадир ей подходит и говорит: Раиса, иди домой, тебе же скоро рожать. И 12 декабря она родила дочь.
Сурский рубеж – оборонительная линия специальных противотанковых укреплений. Его строительство велось с осени 1941 года по январь 1942 годов. Оборонительная линия проходила по территории Мордовской АССР и соседних областей. Общая протяженность только в нашей республике составила 80 километров. Норма выработки 3 куба земли с человека за смену. Участникам она давалась непросто. Ров 3 метра глубиной и 7 метров шириной копали днем и ночью в суровые морозы, рассказывает руководитель Рузаевского поискового отряда «Шаг за шагом» Валентина Илюшкина.
Мы сначала изучали, что это за Сурский рубеж, для чего он был построен здесь. Изучив Сурский рубеж, ребятишки сказали: надо же, у нас в Мордовии вот эта линия обороны проходила.
Десятки человек вооружились кирками, лопатами, копали рвы и окопы. Организаторы сделали все для того, чтобы воочию показать, в каких условиях, в какой одежде и с каким инструментом работали люди. Для участника военно-патриотической реконструкции «Сурский рубеж» Павла Разнова это знаменательное событие.
На мне представлена лейтенантская форма, шинель 41-го года. Все находилось трудным путем. У бабушек, у дедушек.
Строительство Сурского рубежа началось тогда, когда немецкие войска уже стояли под Москвой. Он должен был не подпустить врага врага Куйбышеву, ныне Самаре. К счастью, в начале 1944 года, когда фронт отошел далеко на запад, стало понятно, что Сурский рубеж не пригодится. Он не стал местом боевых действий, но является примером мужества и героизма советского народа, говорит руководитель военно-исторической реконструкции Сурский рубеж Сергей Косынкин.
Мы начали этой работой заниматься буквально месяц тому назад, вот именно на этом месте. То есть ребята, патриоты приезжали сюда, выходные дни работали, готовились к этому мероприятию, то есть копали, восстанавливали, делали так, чтобы преподнести это зрителям, чтобы зритель понял, что именно вот на этом месте будет в будущем.
В будущем рядом с селом Николаевка больше Березняковского района Мордовии откроют музей под открытым небом. Сейчас шаг за шагом ведется работа по его созданию. Здесь планируют проводить фестивали военно-исторические реконструкции, уроки мужества. Сюда будут приглашать школьников и туристов. Каждый желающий сможет посетить этот музей и почтить память тружеников тыла. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
3 декабря отмечался Международный день инвалида. В регионах страны с 1 декабря проводятся мероприятия в рамках декады инвалидов. О работе в Татарстане рассказывает министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.
В 2012 году, он, казалось бы, буквально совсем недавно, 10 лет будет в 2022 году, как Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалида. Вот мы впервые говорили о равных возможностях, мы впервые 10 лет назад сказали о доступности и впервые говорили о том, на что имеют право люди, где воспитываются дети с инвалидностью и люди с инвалидностью. И впервые заговорили о полной и эффективной интеграции в обществе. И полагаю, вот за это время органами исполнительной власти Республики Татарстан мы видим, какое большое внимание уделяется этой категории населения. И началось все с программы «Доступная среда». Сегодня это более 2 миллиардов рублей направлено и адаптировано 921 объект, которые являются полностью доступными. Сложилась нормативно-правовая, организационная структура. У нас в республике действует межведомственный совет по делам инвалидов, который возглавляет президент республики Рустам Нургалиевич Миниханов. В каждом муниципальном районе есть свой совет по делам инвалидов. Сегодня у нас руководители не только общественных организаций, но и люди, у которых вот эта вот личная семейная история воспитания ребенка с особенностями переросла из индивидуальной. И сегодня это лидеры мнений, которые выражают мнение родительского сообщества, которые с нами организовали благотворительные фонды. Тектор, когда из личной истории вышла история, которая позволяет помочь тысячам семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Тему продолжает Владимир Михайлов из Удмуртии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. В Республиканском реабилитационном центре «Аделия» работает выставка работ детей с ограниченными возможностями. А открытие экспозиции состоялось благодаря проекту «Поверь в себя» Ижевского художественно-эстетического лицея номер 98. Рассказывает руководитель проекта, заместитель директора лицея по воспитательной работе Ирина Байкузина.
Этот проект у нас возник еще в том году. Мы подумали, что же лучше всего мы умеем делать. Это же, конечно, рисовать. Так возник наш проект. По работе с особыми детьми мы решили, что искусство может объединить всех и стереть ограничения между особенными детьми и обыкновенными подростками. Потом он разросся до городского проекта работы со школами, коррекционными. А после того, когда мы выиграли грант в конкурсе от РДШ «Добро не уходит на каникулы», также присоединились в центре реабилитации КЦСОН района. К нам дети не выходят, потому что некоторым даже бывает и трудно передвигаться. Поэтому мы сами приходим к ним с нашими мастер-классами.
Своих воспитанниц берете с собой?
Обязательно. Они проводят как раз мастер-классы. Мы там все равны. Эта граница стирается. Все работают вместе. Мастер-классы мы проводим постоянно, раз или два, даже в неделю бывает. И итогом каждый раз бывает какая-то выставка. Вот было от открытие новой выставки в центре Аделии. Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, который помогает родителям и детям. Тут именно была у нас живопись. Очень любят дети мастерить что-то из ткани, из ниток. Куколки у них получаются, и потом они даже с ними могут и поиграть. Батик мы тоже делали. Холодный, горячий батик, конечно, особенные дети не смогут повторить, но мы брали печатный батик. Собирали осенние листья и потом печатали их на салфетки декоративные. Получались довольно интересные, красивые работы. Все участники по итогам проекта получили дипломы и футболки, сувенирную продукцию. Благодаря выигранному гранту мы смогли заказать красивые вот такие же футболки, как на нас.
«Добро не уходит на каникулы», написано на вашей футболке.
Мы выиграли этот грант, и все закрутилось, завертелось.
И без каникул уже работали.
И без каникул действительно работали, потому что, начиная с июля, мы ходили постоянно на мастер-классы. Поэтому волонтеры были лишены, к сожалению, своих каникул, но, по-моему, они об этом ни капельки не жалеют. К нам уже выходят с предложениями, чтобы мы работали с молодыми инвалидами. Третий этап проекта – это будет работа с центрами КЦСОН, с молодыми инвалидами. Ну и, конечно, от детей с ОВЗ мы тоже никуда не уйдем.
А вот с вами рядом девушки.
Это члены волонтерского отряда, мои главные помощники – Маша, Вика и Варя.
Очень дружеская атмосфера. Второй уже год никак не могу выйти из волонтерского отряда и вряд ли хочу. Мне нравится проводить мастер-классы. У всех людей разные знания, и нужно ими обмениваться для общей пользы. Не только ты обучаешь ребенка, но и ребенок обучает тебя. Очень активно используемый метод обучения – это, конечно, игра. Все дети любят играть.
«Добро не уходит на каникулы», написано на вашей футболке.
Я выходила летом, проводила мастер-классы вместе со своими подругами. Мы ездили за город даже.
Не у каждого же человека есть способности заниматься вот таким творчеством.
Когда мы летом ездили, лагерь, который был на базе Чекирил, это была общественная организация детей-инвалидов. Дети были сложные. Это, наверное, для нас был самый сложный, с одной стороны, но самый интересный опыт. Там присутствовали родители, которые также подключились к мастер-классу и помогали. Если что-то не получалось у детей, для них это всегда праздник, потому что к ним пришли поиграть, поразвлекаться и в то же время пришли сделать что-то новое, интересное, что они еще не делали. Обычно в наших мастер-классах мы применяем какие-то нетрадиционные техники рисования. Рисовали с детьми шарами, рисуем очень часто ватными палочками, вилкой. Это для них очень интересно и воспринимается именно как игра. Но эта игра имеет очень красивый итог, который при том продуктом бывает для них, который они могут забрать, уйти домой, подарить бабушке, маме. И поэтому они нас всегда ждут, что очень приятно.
Изначально я пришла в волонтерский отряд просто попробовать, что я смогу, как я буду работать с детьми. Мне было первое время сложно, так как дети тоже сложные, к ним нужен определенный подход. Я там отдыхаю и еще провожу время с пользой для детей. И не стоит приходить к детям с плохим настроением, ведь они все это чувствуют и понимают. Ты помогаешь ребенку, чувствуешь от него какую-то отдачу, мы вселяем уверенность в детей. Все очень добрые, все очень открытые.
О творческой работе учащихся Ижевского художественно-эстетического лицея номер 98 с детьми с ограниченными возможностями специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов.
Продолжаем объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом». 1 декабря для всех предприятий России открылась регистрация в Федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов. Цифровая платформа станет одним окном для учета и контроля всего жизненного цикла отходов с момента их образования до утилизации. Планируется, что одним из первых регионов Приволжского федерального округа, кто опробует эту систему, станет Республика Татарстан. Надзор за обращением отходов – лишь одна из многих функций Росприроднадзора. В Казани находится центр Волжско-Камского управления Росприроднадзора и руководит управлением Фаяз Шакиров. На этой неделе он пришел в студию «Радио Татарстана».
Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора – основной офис находится в городе Казани, но мы осуществляем свои полномочия, деятельность на территории Чувашской республики, Республики Марий и Республика Татарстан. В основные наши функции входит это надзорная деятельность, надзор за выполнением требований предохранного законодательства и разрешительная деятельность. То есть вся деятельность предприятия состоит из разрешительной части и выполнения требований этого разрешения. В первую очередь сказал бы про экологическую экспертизу. Допустим, все объекты капитальное строительство должны пройти экологическую экспертизу. При прохождении экологической экспертизы наши сотрудники и также члены экспертной комиссии, членами экспертной комиссии являются у нас ученые, профессора в различных направлениях, которые могут оценить проект данного строительства и сказать свое мнение, свое заключение дать, наносит ли вред данный объект окружающей среде, либо если наносит, что нужно сделать, какие дополнительные мероприятия провести, чтобы данный проект был реализован с соблюдением требований природоохранного законодательства. Вот яркий пример. Мы недавно завершили, дали заключение экологической экспертизы по рекультивации Самосыровского полигона, это Кековская свалка, мы говорим. В данном направлении у нас Министерство экологии Республики Татарстан активно работает по привлечению федеральных средств для включения в федеральную программу «Чистая сторона». Но прежде всего вот мы провели экспертизу данного объекта. Второе направление в разрешительной части – это лицензирование. Федеральным законом определен перечень видов деятельности, которые должны быть лицензированы. То есть осуществление данных видов деятельности осуществляется на основании лицензии. Это сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов с 1 по 4 класс опасности. Здесь тоже наше управление рассматривает поступившие материалы, регламенты, порядок осуществления деятельности соответствует требованиям, и мы выдаем лицензии. И также уж третье направление – это в целом разрешительная деятельность, это сбросы предприятий, которые осуществляют сброс сточных вод, предприятия, которые осуществляют выбросы в атмосферный воздух, это вот источники выбросов, трубы предприятий мы видим, и в части размещения отходов здесь тоже выдается разрешительная документация.
Ну вот вы уже сказали, что Татарстан, Мариэл и Чувашия входят в круг ответственности Волжско-Камского межрегионального управления. И вот, в частности, например, по сбросам и по отходам от предприятий. Чем активнее экономическая и промышленная жизнь, тем больше отходов. Можно как-то вот сравнить, где больше нагрузка в наших регионах, в трех республиках?
Но здесь однозначно нагрузка на окружающую среду больше в Республике Татарстан, потому что более развита и промышленность, и крупные предприятия, и количество образующихся отходов тоже больше, чем в Республике Мариэл и Чувашской Республике. Но проблемы есть и в тех регионах, то есть Чувашии, Мариэл, и в Татарстане тоже, вне зависимости от объемов их образования. Сейчас мы такую нацеленную работу проводим с предприятиями, у которых образуются строительные отходы, и они в дальнейшем по этим отходам не отчитывается. Во-первых, все отходы, либо они должны быть утилизированы, либо размещены на соответствующих полигонах. У нас полигоны тоже подразделяются, у нас есть полигоны твердых коммунальных отходов, только коммунальные отходы принимают, есть полигоны строительных отходов. И вот все виды отходов, и твердые коммунальные, и строительные отходы, должны оказываться на этих полигонах. И у нас вот выявляется в результате анализа сейчас ряд предприятий, которые за 16-й, за 18-й год не отчитались по своим отходам. Размещение отходов – это одно, но еще есть платежи за негативные воздействия по отходам. И каждое предприятие, которое размещает свои отходы на полигонах, то их захоранивает, данное предприятие должен еще платить экологический налог, так скажем. Это платеж за негативные воздействия. И в текущем году, вот в результате такого анализа, эти цифры мы смогли увеличить практически в 3 раза, от 50 миллионов до 170 миллионов, вот эти платежи возросли, то есть мы выявили отходы, которые либо размещены, но платеж не осуществлен, либо они размещены не в положенном месте, а неположенные места, вот это когда муниципальные районы, региональные органы исполнительной власти выявляют свалки, их тысячами в год выявляются, и вот это результат той деятельности предприятий, которые не отчитались и выбросили свои отходы на полях, в лесах и так далее.
Это во оврагах.
Во оврагах эти отходы оказываются там. Поэтому наша задача все комплексно контролировать. Здесь мы, конечно же, не можем самостоятельно только наше управление работать. Угу. Здесь во взаимодействии с Министерством строительства, ГИСУ, Министерство экологии, муниципальные районы, которые выдают разрешение на строительство этих отходов. И мы только во взаимодействии, обменом информацией можем создать те условия, когда этих свалок у нас на территории республики будет меньше. Поэтому вот такое взаимодействие у нас в этом году организовано.
Ну, наверное, вот в вашей деятельности очень много тех сфер, где контроль за выполнением законности экологической, это все идет на уровне межведомственной деятельности вместе с Минэкологией, Минстроем, правоохранители тоже,
правоохранительные, видимо, это природоохранные прокуроры наши, угу, прокуратуры республики, районные прокуроры нам тоже здорово помогают. То есть надзорную деятельность мы осуществляем всегда во взаимодействии.
Вот еще очень такая острая тема – это рекультивация иловых полей, биологических очистных сооружений. Вы контролируете эту деятельность?
Да, данное проект. Я бы сказал, что это очень глобальный проект, впервые в России. Планируется проведение рекультивации такого объекта. Здесь Республика Татарстан, Министерство экологии прорабатывает вопрос по финансированию. Часть финансирования уже в республику поступила. Уже данная рекультивация начинается. Это очень глобальный проект. Здесь Росприроднадзор также провел экспертизу данного проекта, дал свои требования, то есть требования законодательства, которые должны выполняться при проведении рекультивации иловых полей. И наши подведомственные лаборатории, в том числе наши инспектора, данный объект будут контролировать. Здесь и точки мониторинга определены, и периодичность, это и воздух, и рядом у нас река Волга, то есть влияние на водный объект тоже. Все это будет под нашим контролем. И здесь вот еще хочу добавить, у нас нацпроекты, опять-таки, Татарстан один из самых активных регионов не только вот в Приволжском округе, и в целом по Российской Федерации, поэтому очень много проектов и по оздоровлению Волги, в том числе вот иловые поля, по программе федеральному проекту «Чистая страна». Здесь я бы еще хотел отметить активность и по Чувашской Республике, что ряд объектов, вот в текущем году мы там провели проверку 4 объектов, которые рекультивируются по программе «Чистая страна». Поэтому таких проектов очень много, и мы ведем контроль по реализации данных проектов. Сейчас есть у нас поручение заместителя председателя правительства, есть распоряжение руководителя Росприроднадзора Светланы Геннадьевны Родионовой о проведении надзорных мероприятий по этим объектам. Здесь и на соответствии требований проекта, экологической экспертизы. Условно, если в проекте прописано, что должны быть очистные сооружения производительностью столько-то кубов, то такие очистные там сооружения на этом объекте должны стоять. Не меньше, не больше. То есть это требования проекта, а проект прошел экологическую экспертизу. Здесь все моменты и экологического законодательства учтены. И вот мы также за выполнением таких требований надзор, но и деятельность ведем. Да, есть нарушения, эти нарушения устраняются.
Но возвращаясь к вопросу по оздоровлению Волги, данные вот от Министерства экологии, что в результате реализации этого федерального проекта оздоровления Волги планируется снизить объем стоков в реку в 3 раза. Ну вот вы уже упомянули, это очистные сооружения, да. Это может быть еще и другие какие-то мероприятия. Вообще масштабнейший проект эти.
За последние годы там более 10 объектов реконструкцию в рамках данной программы провели. В дальнейшем тоже в планах есть реконструкция очистных сооружений. Да, в первую очередь это снижение нагрузки на нашу Волгу, Каму и их притоки. И все это добивается за счет реконструкции очистных сооружений, либо строительства новых очистных сооружений. Ведь очистные сооружения, все они 80-90-х годов, и вот реконструкция данных объектов именно приведет к решению поставленных задач, к сокращению сбрасываемых загрязняющих веществ. Но здесь важно отметить еще, что не дожидаясь программ федерального проекта оздоровления Волги, наша Республика Татарстан начала реконструкцию очистных сооружений и в рамках республиканской программы, в рамках муниципальных программ ежегодно порядка 20 очистных сооружений в той или иной форме проводят реконструкцию. У нас в Республике Татарстан, Чувашской Республике, Республике Мариэл много премий, наград, конкурсов, которые для школьников, для детей проводятся. И вот впервые в России Росприроднадзор организовал международную детско-юношескую премию под председательством комиссии вице-премьера Российской Федерации. Премия «Экология – дело каждого». И вот про эту премию хотел сказать здесь, поблагодарить наши 3 республики, которые активно приняли участие, но есть пожелание, чтобы Республика Мариэл и Чувашская Республика более активное участие принимали на данных мероприятиях, потому что это работа детей, это деятельность детей, это взгляд на экологию детей. И думаю, в каждом регионе есть дети, которые неравнодушно смотрят к окружающей среде, направляют свои работы. И вот здесь Республика Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству заявок. Всего порядка 8500 заявок по Российской Федерации поступило на данную премию. И Татарстан в топ-5 регионов. Это 280 заявок. У нас 6 победителей, которые получат достойные подарки. Здесь планшеты, айпады, интерактивные доски. Будут награждены их педагоги, их учителя, родители. Церемония награждения у нас будет в декабре. Мы его достойно также проведем. Всех победителей пригласим. хочу подчеркнуть еще раз, что активно дети поддержали здесь слова благодарности также Министерству образования, муниципальным районам, Министерству экологии. Это работа не одного дня. То есть победить на всероссийском конкурсе – это работа, которая проводилась в течение последних многих лет. И вот как результат – это победа на российском уровне. Победитель, который занял первое место, девушка из Джалиля, Ханнанова Азалия, в конкурсе «Моя экосемья, моя команда» награждена путевкой Всероссийский детский центр «Орленок».
В студии был руководитель Волжско-Камского управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мурянов. И говорим мы сегодня о школе. Чувашии дан старт проекту УПК-21 – учебно-производственные классы. Если вспомнить прежние времена, это учебно-производственные комбинаты. Как видим, и аббревиатура сохранилась – УПК. Но только все модернизируется под современные реалии. Профильные классы расширяются. Школьники будут получать опыт не только на базе вузов и техникумов, но и на предприятиях. Очень важно, чтобы мы наладили работу по ранней профориентации детей с тем, чтобы выявлять интересы подрастающего поколения. Для того, чтобы система образования вела и сопровождала человека в рамках траектории личностного роста, подчеркивал при обсуждении проекта глава Чувашии Олег Николаев. Это будет масштабный профориентационный проект, направленный на трансформацию системы профессиональной ориентации и профильного обучения в образовательных организациях путем создания единого образовательного пространства – школа, техникум, вуз, предприятие. Министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров.
Здесь предлагается следующая схема, когда теоретические занятия, лекционные занятия проходят на базе школ, учреждений среднепрофессионального образования, высших учебных заведений, а практические занятия уже проводятся в лабораториях, мастерских, производственных цехах, уже заводов, фабрик и иных предприятий. Мы хотим включить большой цикл теоретической части и производственной части, для того, чтобы он мог определиться с будущей профессией. Для того, чтобы это происходило более эффективно, мы хотим вовлечь в профориентационную работу и среднее звено, не только 10-11 классы, которые, по большому счету, уже определились и с единым государственным экзаменом, и с факультетом, куда они поступят, но и 6-7-8 классы, для того, чтобы они могли попробовать себя, почувствовать, увидеть те профессии, те специальности, которые, например, предлагает среднее профессиональное образовательное учреждение. На сегодняшний момент модель учебно-производственных классов мы запустили в пилотном режиме среди 5 чебоксарских школ. Среднее профессиональное звено мы подключили в виде Чебоксарского электромеханического колледжа, а также пригласили Чувашский госуниверситет, который активно участвует во всех мероприятиях образовательной сферы. А уже практическую площадку предоставляет у нас Чебоксарский электроаппаратный завод.
Ну, судя по всему, впереди огромная работа, огромный пласт. Вот Союз машиностроителей какую роль играет в вашем этом содружестве?
Да, Союз машиностроителей тоже откликнулся с тем, чтобы реализовать свой проект СПИК 2.0. Безусловно, те моменты по строительству малых тракторов, которые они на сегодняшний момент реализуют, требуют узкоквалифицированных специалистов. И этих специалистов, конечно же, на рынке труда найти не так просто. И их воспитание необходимо, профессиональное воспитание, необходимо проводить именно со школьной скамьи. На сегодняшний момент Союз машиностроителей как раз хочет транслировать ту модель, которую мы предложили Министерству образования. Я думаю, в ближайшее время эта модель удачно ляжет уже на городские школы, иные школы республики. Чебоксарский электромеханический колледж, а также Чувашский госуниверситет примут активную участие.
Директор гимназии номер 5 Инна Исаева о конкретном примере взаимодействия школа-вуз-предприятие.
Учебно-производственный класс – это модель образования в исследовательских мастерских, получает производственную задачу. Задачу могут ставить как преподаватели техникума, и это такое сетевое взаимодействие между школами и техникумами. И в то же время это могут быть подшефные предприятия, ну, как мы, да, в коммуникации с Иларой развиваем такое направление, как радиоэлектроника. И уже дети на уроках технологии вместе с преподавателями и школы, и техникума в рамках вот этой экспертной оценки самих производственников помогают ребятам уже на уроках труда почувствовать навыки вот этого ремесла, любого ремесла. То есть в зависимости от той школы, у которой есть ресурсы. Ну, то есть вот у нас есть ресурсы формирования навыка по радиоэлектронике. Это учебно-производственные классы, это созданные условия, где ребята решают в рамках РОКО-труда производственные задачи.
Продолжением проекта УПК-21 станет и взаимодействие школ, техникумов, колледжей, вузов и предприятий в рамках специального инвестиционного контракта по внедрению технологии. Технологии производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40-90 лошадиных сил. И проект ассоциированной школы Союза машиностроителей России. Александр Григорьев, региональное отделение Союза машиностроителей.
Провели совещание у министра образования молодежной политики Чувашии, на которое были приглашены и присутствовали ректор Чувашского госуниверситета Александров, исполняющий обязанности тогда электромеханического колледжа Карачарского Елена, директор 5-й гимназии Инны Владиславовны, наш председатель Воронин Валерий Викторович, исполнитель директора промлица, я присутствовал на этом заседании, ну и там работники Министерства образования. Направлено на подготовку кадров, на формирование вообще, значит, классов специализированных по подготовке школьников, начиная с начальной школы, для подготовки к будущим профессиям, которые востребованы именно в машиностроителе. Вот. Классы Союза машиностроителей. Создаются они по инициативе учредителя, то есть Союз Маша, Минобразования, администрации школы в соответствии с решением регионального совета, с учетом требований законодательства Российской Федерации, нормативов актов. Во что это вот направление выльется, хотим, чтобы оно получилось, конечно, но оно тут пересекается, конечно, у нас сейчас проект вот запущен. Круглый стол с вопросом ранней перспективной подготовки кадров для экономики Чувашии, это подача электроаппаратного завода запущена.
Начало есть, а в дальнейшем планируется расширить границы проекта школа, СПО, ВУЗ, предприятия по востребованным для Чувашской Республики направлениям. Это педагогика, медицина, сельское хозяйство, машиностроение, электроэнергетика, IT-технологии. И здесь основным звеном в системе профориационной работы станут органы управления образованием муниципалитетов. И тем самым результатом совместной работы в рамках реализации проекта УПК-21 должно стать формирование системы непрерывного образования в подготовке кадров через интеграцию общего и профессионального образования, минимизирующие кадровые дефициты в отраслях экономики республики в соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда. Николай Мулянов, Алина Кузьмина, Чебоксары.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В столице республики Мариэл прошел этнофорум. Он был посвящен традициям марийского головного убора. Подробнее о форуме рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Оберегает, украшает, рассказывает о социальном положении и возрасте, о месте жительства и мастерстве. Много информации о человеке можно было узнать, взглянув только на его головной убор. В марийской культуре в общем комплексе одежды головной убор всегда занимал одно из самых важных мест. Сейчас его можно увидеть лишь на праздниках или на деревенских жителях почтенного возраста. Время, к сожалению, стирает память. Постепенно исчезает самобытность, лицо народа. Активисты бьют тревогу. Элемент национальной одежды нужно спасать. С этой целью 2021 год в Мариэл был объявлен годом сохранения марийских головных уборов. В его рамках проходило множество мероприятий. Одно из последних состоялось в Ишкар-Але. О значимости головного убора и проблеме его исчезновения говорили во время этнофорума, который организовал Центр марийской вышивки, руководит которым Ираида Степанова.
Люди выходят выступать. Костюм одели, а головного убора нет. А это уже не полнокомплектный головной убор. Мари связывают всегда с верхним миром, то есть с миром Вселенной, добра, сил природы. Вот что для нас головной убор. Ну и уже отношение к народу тоже другое, я думаю. Потому что сохранить полноценный, полнокомплектный костюм – это достояние, это культура народа. И за него надо держаться. До нас сохранили. Наша задача – сохранить и передать.
Этим занимаются мастера, исследователи, краеведы, коллекционеры, которые приехали на форум со всей республики и других регионов России. Руководитель этнокультурного центра в Нуримановском районе Республики Башкортостан Емига Калимулина говорит, что весь 2021 год они посвятили изучению головных уборов марийцев района. С некоторыми результатами работы она познакомила на этнофоруме.
Вот этому головному убору свыше 80 лет. Проживает в деревне Старобедель. Я жила с Улипакука, ей 92 года, а ее мама прожила свыше 100 лет. И эта бабушка, ее мама, она вместе с ней вот изготовили вот этот национальный головной убор. И при этом еще и вот эти самые нагрудные украшения тоже самые. Этот платок тоже сохранился в нашем районе, можно сказать, в единственном экземпляре. Все это уходит куда-то.
Но, к счастью, есть такие мастера, как Емига Сабанаевна и ее сестры, которые передают это искусство молодым. Тему преемственности поколений затронула и специалист по декоративно-прикладному искусству из Звенигово Республики Мариэл Ирина Чугунова.
Одна из сложностей реконструкции – это найти мастеров. Можно сохранить и нужно сохранять то, что дано нашими предками. Но мы же должны этому научить, чтобы это не потерялось, то есть это не осталось на уровне бабушкиных сундучков. Это же должно развиваться, это же должно передаваться и уже в новом облике. И поэтому заниматься реконструкцией нужно. Пусть это сложно, пусть это не всегда возможно. Когда начинаешь заниматься этим, особенно когда выезжаешь в какие-то экспедиции, получается, что мы тоже невольно становимся людьми, которые начинают изучать историю того или иного костюма. Те же самые обряды одевания, да, головных уборов женщин. Вот мы ездили в Пермский край, мы уехали в глубокую-глубокую деревню Красный Луг. Мы приехали туда, и, знаете, ведь там вот бабушка, она все нам рассказала, как одевали такие, какой был обряд, как это происходило. Ведь это интересно. Раньше, по молодости, мы всегда говорили, мы только мастера. Теперь мы уже смотрим на это по-другому. То есть вместе с тем, что мы учимся вышивать, мы еще и познаем. А если мы это познаем, если мы это узнаем, значит, нам есть что передать.
Вячеслав Теркин из Нижегородской области представлял на форуме марийцев, которые говорят на северо-западном диалекте. Помимо разнообразных мужских ремесел, он может обучить людей и марийской вышивке. Ее он осваивал в нашей республике. Целенаправленно приезжал на курсы. Сохранение марийской культуры в районе полностью находится на его плечах.
Я привез с собой коллекцию головных уборов 40 и платков. И также в клубе я тоже занимаюсь сбором экспонатов. У меня неплохой музей. Там представлены предметы быта, выхода марийцев нашего района. Коллекцию я собирал по близлежащим деревням нашего района. 200 лет назад на территории нашего района проживали только одни марийцы. А сейчас в процентном отношении марийцев где-то 12% в районе.
Народ Марии оставил свой след во многих регионах России. Радует, что есть энтузиасты, которые не дают артефактам исчезнуть во времени. Они сохраняют, тщательно изучают, чтобы передать потомкам историю. О том, что были времена, когда женщина не могла выйти из дома с непокрытой головой. Она надевала на шмак, шимак, шили, сороку, а люди смотрели на нее и понимали, кто она и откуда. Языку головных уборов обучали на этнофоруме, и желающих изучить его оказалось достаточно много.
А в столице Коми состоялось уникальное мероприятие межнационального формата под названием «Коми.фолк». О том, что это такое, рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Национальный музыкально-драматический театр республики презентовал новую театрализованную программу «Коми Фолк». Это совместный проект коми-артистов с коллегами из финского города Форса. Впервые труппы обоих театров предстали вместе на одной сцене. Идея проекта возникла на российско-финляндском культурном форуме, где финский театр выступил нашим партнером. Реализовать задуманное помог грант Российского фонда культуры. Премьера под названием «Коми Фолк» состоялась на этой неделе и порадовала прежде всего любителей коми-песни. Их артисты представили в современной обработке. В аранжировках музыканты себе ни в чем не отказывали, и привычные мелодии получились фанковыми и даже роковыми. Перед премьерой о новой программе рассказал режиссер театра и автор проекта Семен Горчаков.
Зрители ожидают звучание народных и эстрадных инструментов, прекрасные голоса, старые песни, которые прозвучат по-новому, и необычная хореография и мистическая атмосфера. «Пачкать гажа улича» прозвучит «Унаныльяс», прозвучит «Яган бэдмис мечаник пожем», прозвучит «Шон дебан». Ну вот в таких вот интересных новых аранжировках. Аранжировки делались у нас в театре, это делал Александр Витошкин, делали музыканты театра и Мария Стомин, руководитель, ну и я в том числе принимал участие в их создании. Будет 4 сигутка, будет Лэтчан Вуш, будет Брунган, будет Буксаны, будут флейты, будут чипсаны пеляны, будут и варганы, и африканский барабан. Вот так вот. Да, и на всем этом прозвучат коми народные песни. И не только народные, но и авторские.
Проект «Коми Фолк» по замыслу автора стал поиском места коми народной музыки в современном мире. Музыкальная программа выстроена в единый сюжет, который визуально демонстрирует как коми, так и финские артисты. Театр города Форса присутствовал на коми-сцене онлайн. Их хореографические композиции на мультимедиа-экране стали неразрывным элементом постановки. Подобное сотрудничество, как считают обе стороны, помогает Финляндии и коми больше узнавать друг о друге. Ведь в каждом регионе есть свои народные песни и инструменты, а в финской и коми народной музыке давно отмечены определенные сходства. Для труппы коми-театра работа над проектом стала интересным погружением в материал и процесс, поделилась артистка театра Анна Попова.
У нас фольклор, коми-фольклор соединен с народными инструментами, с классическими какими-то инструментами, обработки классические, не классические, и песни, которые немножко обработанные, и, может быть, как-то не будет свежо слушаться, и, возможно, кто-то даже возьмет для себя что-то, и будут слушать и дальше петь. Этот же фольклор наш коми. Для нас, для артистов, очень интересно как-то так развивать и создавать это. Мы делали все вместе, дружно, и у каждого какая-то идея фонтанами лилась. Вообще, здесь очень много новых песен, фольклорных новых песен. Вроде бы они есть в сборниках у Чисталёва, но они непопулярные, и я никогда их не слышала. Мы тут взяли, начали разбирать, оказывается, такие интересные, и темы интересные, и мелодии интересные. И для меня были открытия несколько новых песен, которые у нас вот тут прозвучат.
В декабре концерты пройдут также и в Финляндии, где видеокартинка одного театра гармонично будет сочетаться с живым выступлением второго у себя на сцене. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Художница из Уфы Светлана Першанина создает уникальные скульптуры из дерева. Делает она их при помощи бензопилы и подручных инструментов. Работы, которые поражают воображение, увидела Анна Морозова.
Мы начинаем. Художник рисует на холсте, а скульптор на объеме, рассказывает мастер по дереву Светлана Першанина. Вооружившись такими инструментами, как резец и молоток, невзрачные бревна женщина превращает в настоящие произведения искусства. Светлана – дизайнер интерьера. Работать с деревом женщина начала 6 лет назад в качестве художника декоративно-прикладного искусства. А вот созданием скульптур она занимается уже 3 года. Началось все со спиленных во дворе лип.
Первыми работы были сделаны благодаря нашему горзеленхозу. Я попросила рабочих отдать мне пару веток, пару стволов, и они согласились.
Первой скульптурой Светланы стала девочка с ромашкой. Над ней художница трудилась около полугода. Поначалу женщине было трудно создавать объемное художественное произведение. Однако теперь она рассказывает о своем творении с гордостью.
Многие вот народные мастера, они делают все по наитию. И вот эта моя девочка, она была сделана, наверное, больше интуитивно, потому что в плане анатомии она, возможно, не пропорциональна, но, наверное, она несет какой-то заряд положительной энергии. В этом плане вот народные художники, они, может быть, и наивно, но передавали свою душу, свое отношение к природе, к миру.
Дерево – материал капризный, и работать с ним непросто, делится художница. Вырезать скульптуру следует очень аккуратно, ведь в любой момент основа может дать трещину.
Дерево – живой материал, и оно дышит всегда и всегда ходит. В принципе, в этом его прелесть. Красота именно в природности, его естественности.
Создавать скульптуры из дерева – процесс не только кропотливый, но и травмоопасный. А потому новичкам сразу браться за резец и молоток Светлана Першанина не советует.
Прежде чем приступить к работе с таким привередливым материалом, как дерево, мастер должен набраться опыта, используя для своего творчества наиболее податливую основу. К примеру, вот эта скульптура, созданная из пластилина.
У художницы множество задумок. Сейчас в ее планах предложить уфимской мэрии в скульптуру превратить старый пень в парке лесоводов.
Когда я сделала эту скульптуру, я подумала, что она очень хорошо бы смотрелась на улице. Я могла бы сделать такую вот девушку, в принципе, она вот как раз и служит уже прототипом, который олицетворяет собой, ну, наверное, какую-то мудрость, женщину-птицу.
Светлана Першанина надеется, что администрация города одобрит ее предложение, и, возможно, в будущем скульптуры, созданные ее руками, украсят не один парк Уфы.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер передачи Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.